Ваше святейшество, благословен.
Спасибо за то, что приняли наше приглашение. С каким посланием болгарскому народу приезжаете в Болгарию?
С тем же самым посланием, с которым обычно патриархи приезжают в Болгарию, и примерно с тем же посланием болгарские патриархи приезжают в Россию. Православная церковь, русская церковь и болгарская церковь имеют очень долгую историю братских отношений. Именно потому, что наши народы православные в большинстве, из-за того, что наши народы имеют очень много общего в своей культуре, даже в языке, всегда в России Болгария воспринималась как братская страна. И история хорошо подтверждает этот тезис. Я приеду в связи с празднованием 140-летия освобождения Болгарии. Так вот, мне хотелось бы сказать о том, что именно русская церковь, совершая молебные почти во всех храмах России за страждущий болгарский народ, сформировала такое общественное мнение, которое повлияло на принятие политических решений в отношении участия России в военных действиях на Балканах. Вот без этой поддержки снизу, без этой общенародной поддержки, трудно сказать, было ли готово тогдашнее российское правительство к тому, чтобы пойти на такие большие жертвы. Ведь десятки тысяч погибли, и десятки тысяч были изуродованы, были лишены здоровья. И вот эта жертва, она была объяснена самым, может быть, главным и сильным аргументом. Мы отдаем жизнь за наших единоверных братьев. Вот я думаю, что как ни складывается политическая конъюнктура, она по-разному складывается. Как по-разному складывались и политические отношения России и Болгарии, отношения между русской и болгарской церкви всегда были братскими и самыми теплыми. Но достаточно сказать, что когда возникла болгаро-греческая схизма, так называемая, и болгарская церковь не признавалась в семье поместных православных церквей, то в 1945 году решающим был, конечно, голос Русской Православной Церкви в защиту Болгарской Церкви, который привел, в конце концов, к признанию автокефалии Болгарской Церкви мировым православием. А в 1953 году такой же решающий голос Русской Церкви содействовал признанию Болгарского Патриархата, который, как известно, в свое время прекратил свое существование из-за политики Турции. И в течение 8 лет нужно было убеждать некоторых православных, некоторые православные церкви, чтобы болгарский патриархат был признан всеми. И вот здесь я не могу не вспомнить имя своего учителя, митрополита Никодима, человека, хорошо известного вообще в Болгарии, по крайней мере, в то время, который очень много сделал для того, чтобы склонить поместные православные церкви к безоговорочному признанию болгарского патриархата. Вот это эпизоды нашей истории. И я думаю, что братские отношения между нашими церквами, они выдержали испытания временем. Хотел бы отметить также и то обстоятельство важное, что многие болгары получали образование в духовных учебных заведениях русской церкви, а русские православные люди учились в Болгарии. У нас существует подворье, русское подворье в Софии, болгарское подворье в Москве. Вот все это те самые скрепы, которые сохраняют добрые отношения между нашими церквами и, надеюсь, влияют положительно на отношения между нашими народами.
Современные технологии все чаще захватывают умы людей. До какой степени эти технологии разрушают духовность и могут ли они быть использованы в пользу веры? У вас есть значительный опыт работы в этом направлении.
Идолов вообще создают люди, и в каждую эпоху своих идолов. Совсем недавно таким идолом было телевидение, оно, может быть, еще и остается для очень многих людей. Люди перестают читать книги, даже газеты, а весь свой досуг проводят перед экраном телевизора. Поэтому интернет в данном случае не является чем-то таким уникальным. Ну а до телевидения газеты играли огромную роль. Различного рода политические прокламации, да чего только не было. Вот способность человека попадать в рабство, а идол – это тот, который господствует. Значит, если интернет. Идол-то, он, значит, господствует над человеческим сознанием. Вот попадать в рабство к интернету или не попадать, это зависит от человека. Попадать под власть алкоголизма или не попадать, тоже зависит от человека. Поэтому, конечно, в каждую эпоху, в каждое время и в каждом народе люди сталкиваются с различными вызовами. Вот задача церкви заключается в том, чтобы научить человека быть свободным. Свободным от внешних давлений. А давления могут быть политические, культурные, информационные. Может быть, сейчас самое главное... Миссия христианства в этом современном мире и заключается в том, чтобы при всех этих громогласных заявлениях о том, что свобода является главной человеческой ценностью, оградить человека от рабства. Потому что политическая свобода, она не обеспечивает подлинной свободы духа. Можно быть политически свободным, но быть закабаленным модой, системой ценностей ложных, какими-то идеалами, которые усиленно насаждаются, в том числе и средствами массовой информации и массовой культурой. Христианство дает возможность человеку, опираясь на систему христианских ценностей, давать оценку всему тому, что происходит вокруг него. Значит, не просто идти в русле, или, как теперь мы говорим, используя английские слова, в мейнстриме, да, той или иной политической информационной моды, оставаться свободным, давать оценку происходящему, исходя из своих христианских убеждений. Вот если церковь справится с этой задачей, то мы очень поможем современному человеку остаться свободным. А это значит сохранить надежду на полноту жизни. Потому что материально богатый человек, духовно несвободный человек не может быть счастливым.
Все чаще мы становимся свидетелями гонений христиан, особенно в районах вооруженных конфликтов. Некоторые европейские страны подвергаются критике за то, что они отступают от христианского наследия за счет нового мультикультурного мира и идеи толерантности к новым мигрантским общинам. По-вашему, к чему может привести эта политика?
Да, на Украине... Очень тяжелая ситуация. Самое настоящее гонение на Украинскую Православную Церковь. Вот за последнее время только захвачено силой через насилие 50 храмов. Постоянно происходит нападение на храмы. Избиваются священники, избиваются люди, физически избиваются. Есть телевизионные кадры, как это происходит, когда священник в облачении, весь в крови. Потому что его называют оккупантом, а он украинец, родившийся на Украине, говорящий только по-украински. Его избивают только потому, что он находится в канонической церкви, Украинской православной церкви, которую местные власти и националистические силы называют церковью-оккупантом. Чудовищная ситуация. К сожалению, как-то вот не слышно, чтобы критиковали, особенно Украину, за нарушение прав человека и религиозной свободы. Не просто нарушение прав человека и религиозных человек, чудовищное нарушение с употреблением насилия. Это все зафиксировано на телевидении, в различного рода документах. Украинская православная церковь сегодня является единственной миротворческой силой. На самом деле украинское общество очень разделено. В конце концов, то, что происходит на Донбассе, это гражданская война. Это часть Украины не приняла то, что происходит в другой части Украины. И украинское общество оказалось очень поляризованным. И реально миротворческой силы нету. Только Украинская Православная Церковь обладает миротворческим потенциалом. Почему? Потому что у нее паства и на Востоке, и на Западе, и в центре. Вот недавно Украинская Церковь организовала... грандиозный крестный ход миротворческий. Верующие с Востока пошли в Киев, и верующие с Запада пошли в Киев. Сотни тысяч людей. И это был крестный ход для мира, для примирения, в том числе и внутреннего примирения внутри украинского общества. Поэтому мы очень надеемся, что все эти турбуленции политические на Украине пройдут, народ снова будет жить спокойно, будут уважаться человеческие права, религиозная свобода. Украинская православная церковь будет и дальше продолжать свое служение. Есть такая надежда, и мы молимся за это.
В Болгарии существует крайне отрицательное отношение к так называемой Стамбульской конвенции, и скорее к той части в ней, которая на практике обесмысливает биологическую сущность мужчины и женщины. Болгарская православная церковь выступает категорически против этого документа. А у русской православной церкви есть отношение к этому вопросу?
Ну, такое же, как у болгарской православной церкви. Вот тот документ, о котором вы говорите, он декларирует, что панацеей от бед внутри семьи, которые могут возникать, там, семейное насилие, насилие в отношении женщин, панацеей является вмешательство в жизнь семьи со стороны соответствующих организаций. Мы категорически против этого. Государство, конечно, не должно допускать насилия, но под видом борьбы с насилием нельзя вмешиваться в святая святых личной жизни человека, в семейные отношения. Ну и кроме того, этот же самый документ предполагает соответствующее отношение к такому явлению, как однополые союзы. А вот православная церковь категорически не приемлет этих однополых союзов. Поэтому по вероучительным, богословским соображениям православным очень тяжело соглашаться с такого рода документами. И я приветствую то, что Россия не подписала этот документ и не ратифицировала. И я с большим пониманием и симпатией отношусь к позиции Болгарской православной церкви, которая выступает против ратификации этого документа Болгарии.
История помнит периоды кризиса в отношении между русской и болгарской православными церквями, России и Болгарии. Как развиваются эти отношения в последние годы?
Но я хотел бы сказать, что кризисных отношений между церквами никогда не было. Отношения кризисные были между государствами. Был даже период, когда не было дипломатических отношений. Был период, когда во время военных действий Болгария и Россия были по разные стороны, так сказать, баррикады. А вот церкви всегда были вместе. И это было на протяжении всей истории. Я уже сказал о поддержке русской церковью болгарского православия, когда оно не признавалось греческим православием, когда была так называемая болгаро-греческая схизма. Я также упомянул активную позицию русской церкви по обеспечению автокефального статуса украинской православной церкви и болгарского патриархата. Поэтому тяжелых, каких-то темных страниц в наших межцерковных отношениях не было. И это очень важно. Потому что если между церквами нет отношений, тяжелых страниц, значит и в отношениях между народами таких отношений быть не может. Ну а что касается политики, политика — это очень изменяющееся явление. Сегодня одна политика, другая. Важно, чтобы братские народы, вне зависимости от политического контекста, сохраняли добрые отношения друг с другом и общую систему ценностей.
Как относится ваше святейшество к идее об экуменизме?
Ну, понятие экуменизма – это протестантское понятие, и мы его употребляем как технический термин. На самом деле речь идет о межхристианском сотрудничестве. Если говорить о богословской стороне этого сотрудничества, то оно сегодня очень и очень затруднено. И в первую очередь тем обстоятельством, что протестантские церкви, которые всегда на протяжении всей истории шли как бы в фарватере светской мысли и очень были подвержены влиянию светской власти. Вот и сегодня все эти либеральные тенденции в протестантском богословии – это результат воздействия на протестантских богословов, на протестантские церкви светских концепций, в том числе прав человека, свобод и так далее, которые предполагают в том числе вот изменение отношений к полам, поддержка однополых союзов и так далее. Поэтому, к сожалению, в богословском плане у нас сейчас остановка. Я не вижу реального движения вперед в ближайшие годы, к сожалению. Но не православные в этом виноваты. Мы постоянно говорим об этом братьям нашим протестантским. Нужно иметь больше свободы и больше силы духа и способности говорить сильным мира «нет». Вот православные научились говорить сильным мира «нет», потому что у нас была очень тяжелая история. в том числе отношения с властями. Вот, к сожалению, в протестантском мире сегодня мы видим капитуляцию основных христианских идей перед либеральными философскими подходами к человеческой личности. А вот что касается практического взаимодействия, то при всем разночтении богословском у нас есть, я бы сказал так, хороший опыт взаимодействия в разных направлениях. Вот в частности сейчас налаживается серьезный диалог по взаимодействию православной церкви, католической церкви и протестантских церквей по оказанию гуманитарной помощи в Сирии. Я думаю, что вот факт сотрудничества православных с протестантами, с католиками в гуманитарной сфере является очень положительным, и мы должны его развивать. Точно так же, я думаю, что поскольку сузилось очень пространство богословского диалога, и мы реально потеряли какую-то перспективу достижения соглашений в сфере богословия, остаются другие области. Ну, например, культурный диалог. Религии всегда играли важную роль в культуре. И вот сегодня культурный диалог через религиозные организации, через церкви, мог бы тоже содействовать установлению большего взаимопонимания между людьми. Поэтому я вижу, что сохраняется пространство, во-первых, по совместным действиям в гуманитарной сфере и в культурной сфере.
Часто обвиняют православие в цезарепапизме или в том, что церковь подчиняется власти. Каковы отношения Русской Православной Церкви с государством? Где место церкви в государстве?
Церковь православная была под властью государства, во-первых, в дореволюционное время, если говорить о России. Я уже не говорю о греческой церкви, которые находились на территории контролируемым исламом. Там трудно вообще было говорить о какой-то свободе и независимости церкви. Но и в Российской империи, согласно всем законам, которые тогда существовали, начиная с Петра I, практически главой церкви был император. И церковь была включена в государственную систему. Она была частью государственной системы. И очень от этого пострадала. Потому что церковь была лишена возможности обращаться к обществу с посланием, касающимся не только личной морали, но общественных и даже политических вопросов. Потому что от имени церкви говорил император, а церковь молчала. Вот многие проблемы, которые возникли в 18-м, особенно в 19-м и в начале 20 века, и которые привели к революционным событиям, они именно сформировались в условиях этого вакуума. Церковь не имела возможности прямо обращаться к людям. И ее голоса по самым важным злободневным вопросам общество не слышало. Вот это результат цезарепапизма. Ну, а затем наступило тяжелое время гонений, там уже ни о каком цезарепапизме речи не шло. Речь шла о выживании, и вы знаете, что сотни тысяч мучеников, исповедников погибли на территории бывшего Советского Союза, именно сохраняя верность церкви и православной вере. Что касается нынешних условий, то церковь в России отделена от государства, и государство никак не вмешивается в церковные дела, а церковь не вмешивается в государственные дела. Никогда патриарх не говорит с главой государства на тему о назначении каких-нибудь государственных деятелей. Как никогда за все время моего патриаршества, я знаю, за время патриаршества предшествовавшего мне патриарха Алексея, никто из государственных чиновников не обсуждал с патриархом тему назначения епископов или других церковных служителей. У нас полная автономия во всех внутренних вопросах. Но церковь играет большую роль в обществе, и значительный процент людей отождествляет себя с православием. Очень большой процент людей. Не такой большой процент людей по воскресеньям в храм ходит, хотя тоже ходят люди. Но вот согласно последней статистике, 80% населения заявило о том, что они знают, что такое Великий пост. И значительный процент сказал о том, что мы будем поститься во время Великого поста. И сейчас вы постное меню можете найти и в государственных учреждениях, и в светских ресторанах. То есть люди стали очень активно воспринимать эти православные традиции, участвовать в них. С точки зрения того, что покрывается понятием «цезарепапизм», то ничего подобного, конечно, в современной России нет. И мы очень дорожим нашей возможностью и способностью принимать решения, которые никак не определяются никакой внешней силой, в том числе и государством. Но кроме того, нужно еще помнить, что Московский патриархат – это церковь не только для Российской Федерации. Это церковь для Украины, Белоруссии, Казахстана. И вообще мы присутствуем в 60 странах мира. И поэтому ни о каком цезарепапизме и речи быть не может. Потому что если цезарепапизм в отношении одного государства, он может очень не устраивать другое государство. Поэтому мы считаем, что церковь должна быть независимая от государства в том смысле, что она должна оставаться свободной в принятии тех решений, которые касаются ее собственной жизни.
У нас все больше и больше трудностей относительно введения молодых людей в церковь и укрепления христианского воспитания. Существует ли эта проблема в России, и если да, как вы отвечаете на этот вызов?
Проблема молодежи существует. Все-таки большинство молодых людей не посещают храмы, это очевидно. Но количество молодежи, активной молодежи в церкви растет. Мы считаем, что работа с молодежью сегодня является приоритетом для Русской Православной Церкви. И мы предприняли конкретные шаги, которые помогают нам усилить работу среди молодежи. Провели реформу приходской жизни в России. Мы настаиваем сейчас на том, чтобы в приходе, в каждом приходе или в том приходе, где все-таки есть в том числе и материальные возможности, кроме священника, диакона, еще каких-то церковных служителей, были люди ответственные за молодежную работу, за социальную работу и за миссионерскую работу. Мы не просто провозгласили этот принцип, что в каждом приходе должны быть такие активисты. Мы создали систему подготовки таких людей. В наших высших учебных заведениях, в наших университетах, институтах есть соответствующие факультеты и курсы, на которых мы готовим таких специалистов. Но кроме того, иногда не каждый человек может пойти учиться специально вот по такой профессии. А чаще всего это люди, которые совмещают какую-то другую работу с приходской работой. Но тем не менее они нуждаются в получении образования. Поэтому мы создаем краткосрочные курсы обучения, повышения квалификации мирян, которые работают в социальной, молодежной и образовательной сфере. И какие-то успехи у нас есть, но они еще очень небольшие. Но все-таки. Но вот могу назвать несколько цифр. Вот молодежный актив города Москвы, то есть это те молодые люди, которые активно принимают участие в церковной жизни, это более 8 тысяч человек. Но вокруг этих же 8 тысяч еще целая большая группа молодежи. Поэтому, конечно, мы говорим о десятках тысяч людей молодых, которые более или менее активно принимают участие в церковной жизни в городе Москве. Но это опять-таки меньшинство по отношению к общему количеству молодежи. Но если говорить о главной проблеме, то она заключается в том, что вот такое общее развитие современной цивилизации, оно не предполагает место Бога в этой цивилизации. Речь идет о безбожной цивилизации, а не внерелигиозной цивилизации, которая, кстати, сама себя наполняет различными ценностями. Чаще всего это ценности в кавычках, или идолами, как вы сказали. И вот эти идолы очень, очень привлекательны для молодежи. Привлекательнее, чем для людей зрелых, у которых уже выработался жизненный опыт. Они могут отличить одно от другого, хорошее от плохого. Молодые люди часто очень себя отдают моде или каким-то идолам. И, конечно, работа с молодежью – это непростая сегодня работа. Но я глубоко убежден в том, что это самый важный приоритет в церковной деятельности. Мы должны научиться работать с молодежью, в том числе и через интернет, через социальные сети. Сегодня у нас многие священники занимаются проповедью в интернете, в социальных сетях. Иногда очень успешно, иногда, на мой взгляд, не совсем правильно. Я не люблю, когда священники стараются говорить на языке молодежи. Не надо мимикрировать под молодежь. Нужно просто нести молодежи те идеи, которые будут для них привлекательны. Научиться с ней говорить языком для них понятным и привлекательным. Вот это задача священника, задача церкви.
Ваше святейшество, още веднъж ви благодаря, че приехте поканата ни за това интервю. Очакваме ви с добре дошли в България.
Благодарю вас. Благодарю вас.